Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Смотреть нас можно в нашем официальном телеграм-канале «Радио «Говорит Москва». Можно смотреть в официальной группе ВКонтакте. В течение часа обсуждать мы с вами будем следующее. Во-первых, издание «Политика» узнало об остывшем импульсе поставок РСЗО из США на Украину. Коммерсант написал, что белорусская компания «Санта Бремер», вдруг кто не знал, покупая продукцию этой фирмы, она белорусская, приостановила поставки семги в Россию из-за санкций. Нет, не потому что в Минском море закончилась семга, а потому что проблема с семгой из Норвегии. Так, помощник Владимира Путина Максим Орешкин спрогнозировал к концу 2022 года глобальный голод, но России он не грозит. И в конце обсудим, что российские переработчики ткани потеряли 85% сырья из-за санкций. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948. Телеграм для сообщений «Говорит и Москобот». Так, несколько сообщений с пометкой «Срочно». Более 300 произведений искусства вернулись в Россию из Испании. Об этом заявляет министр культуры Любимова. «Росатом» будет размещать минимум 1 000 000 000 рублей в год за пределами отрасли в качестве заказов. Глава корпорации делает заявление. Международные резервы России за неделю снизились на 6,5 миллиардов долларов до 585 миллиардов 700 миллионов. Это данные Центрального банка. Россия требует от Словении сократить количество дипперсонала посольства на 4 человека. И еще заявление господина Лихачева, который приводит ТАСС. По квантовым технологиям Россия сократила отставание от западных конкурентов в 2 раза. По некоторым оценкам, вошла в мировую тройку.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, «Политика» узнала об остывшем импульсе поставок РСЗО из США на Украину. Украина несколько месяцев добивается от США поставок реактивных систем залпового огня. Однако американские власти опасаются, что Киев может применить это оружие для ударов по российской территории, что расширит и затянет конфликт, пишет «Политика» со ссылкой на 3 информированных источников. То есть смысл здесь какой? Что американцы, да, говорят ленд-лиз, европейцы, да, говорят тоже поставки оружия, но в части обороны, а не в части наступательной и ударной. В Рамштайне был импульс, но, похоже, он остыл, оценил ситуацию в беседе с изданием один из сотрудников Конгресса США. Собеседник «Политика» добавил, что среди властей Украины растет разочарование из-за таких опасений в вопросе военных поставок. Александр Владимиров с нами, президент коллегии военных экспертов России, почетный председатель Общероссийского союза кадетских объединений «Открытое содружество» суворовцев, нахимовцев, кадет России, генерал-майор. Александр Владимирович, вас приветствую, здравствуйте.
Александр Иванович готов.
Ой, Александр Иванович, прошу прощения, да. Ничего. Александр Иванович, скажите, пожалуйста, есть ли действительно наметившаяся какая-то иная тенденция в части того, что американцы сначала хотели одно, а в итоге передумали, в части поставок оружия Украине для каких целей?
Хочу сказать, никаких изменений в позиции Америки нет. Она хочет нас уничтожить, поскольку в этой войне или мы, или они. Поэтому то, что они не дают сейчас Украине это оружие, совсем не значит, что это оружие не будет на Украине применено. Так, например, эти 40 миллиардов, которые они выделили, уже идут не на то, чтобы Украину снабжать оружием современным, а чтобы готовить 5 полноценных бригад по натовским стандартам в Польше, Германии, там Англии и Америки, которые к октябрю будут укомплектованы добровольцами или какими-то там другими, и они будут оснащены всеми видами современного оружия, включая дальнобойные системы. И то, что сейчас, скажем, гаубицы и другие системы американские, которые не вполне доходят до переднего края, они могут складироваться сейчас, эти боеприпасы и так далее, в этой самой западной части Украины, которыми потом будут пользоваться эти самые части миротворческие и так далее. Я хочу сказать, что здесь очень важно главное понять,
да,
что Америка в этой нашей войне с нами Украину рассчитывает просто как такую позицию засечную, чтобы эти украинские солдаты погибли до тех и дали возможность НАТО отмобилизоваться и Западу и вести сами полномасштабную войну уже силами другого приговоренного к уничтожению в этой войне народа, польского, скажем, венгерского и румынского. Так что все только начинается.
Александр Иванович, другой момент. Принципиально поставки оружия, которые сейчас производятся странами Запада, Европейским Союзом на Украину, меняют ли они принципиально характер и театр военных действий?
Нет, абсолютно. Любое оружие, которое применяется на театре военных действий, не может менять систему оперативно-стратегических целей и так далее, только... Собственно, приемы их применения могут меняться. Самое главное, говорит, масштаб применения этих средств и, значит, направление применения. Это зависит не только от количества, но и от качества подготовки персонала, а также от противодействия противника. Если мы видим, куда идут эти эшелоны с этими гаубицами, мы можем их еще на подходе уничтожить, можем или на позиции. Поэтому это все война, это все процесс двухсторонний. Что бы они ни поставили принципиального на территорию Украины, будет нами уничтожено. Другое дело, это даст им шанс подумать, что они могут начать уничтожать цели на национальной территории, скажем, России. Там Ростов, там, я не знаю, и так далее, до Москвы. Они на эту авантюру пойти могут.
В каком случае, Александр Иванович, в каком случае они на эту авантюру, как вы говорите, могут пойти?
Я думаю, это будет для них последнее, поскольку у нас, как только Польша со своими миротворческими бригадами начнет двигаться через территорию, на территорию Украины, у нас будет полное основание к тому, что подавлять ее всеми средствами, которые у нас есть, всеми, повторяю. Значит, и мы этим будем заниматься. Тогда они могут в ответ на это начать думать, вернее, пытаться перенести войну на территорию России. Кончится это ядерной войной.
Александр Иванович, Александр Иванович, но насколько сейчас пока что ситуация не критичная, с учетом того, что территория Российской Федерации тоже подвергается периодически приграничная обстрелам со стороны Украины?
Да, сейчас ситуация не критичная, она подвергается, и она может подвергаться, и она будет подвергаться. Для того, чтобы она... просто это война, это двусторонний процесс. Воюют стороны войны. И в войне не бывает компромиссов. Война заканчивается, победа одной из сторон, это я как автор общей теории войны вам говорю. Угу. Так вот, для того, чтобы это было не так опасно, надо, чтобы у нас... были восстановлены в полном объеме пограничные войска, чего сейчас нет, нормальная территориальная оборона, чего сейчас нет, что было восстановлено ПВО в полном объеме приграничное, а теперь, с учетом Финляндии, возможно, эта штука будет развиваться еще на много, там, сотен километров к северу. Этим должно заниматься правительство, не Министерство обороны, а правительство и лично президент. Это другой объем задач.
Александр Иванович, возвращаясь к истории с якобы отказом США поставлять на Украину РСЗО, американская пресса трактует, что как будто бы с 26 апреля, когда на базе «Рамштайн» была встреча представителей, значит, военных ведомств Европейского Союза и США, как будто бы что-то произошло, что пыл немножечко угас в части, например, дальнобойного оружия, или это нельзя так трактовать?
Вы знаете, Наид, поскольку я там не был приглашен в Рамштайн, но думаю,
есть
что
такое,
она...
да.
Да, но одна из тех целей, которые погибли в первые 20 минут, это будет как раз Рамштайн, понимаете, там база, самолеты и так далее, это, кстати, та территория НАТО, которая не подчиняется никакому Шольцу, то есть она подчиняется только НАТО, она и погибнет первой. Так вот, что я думаю, что в дискуссии этот вопрос мог быть затронут, что если мы туда, то они то сюда. Угу. И они еще ничего не сказали, а у нас уже два дивизиона «Искандера» туда пошли к Выборгу, например, понимаете? Так. И мы тоже это, ничего не говорим, они могут что угодно говорить, а мы спокойненько это дело делаем. Мы так и должны поступать, потому что стратегическая инициатива находится в наших руках. И эту инициативу они нам буквально смысле подарили.
Когда европейцы говорят, что расширение НАТО в части Финляндии, Швеции, плюс, значит, не угрожает Российской Федерации, плюс ни в коем случае НАТО не хочет воевать, НАТО все-таки хочет воевать с Россией с вашей точки зрения или нет?
Я хочу сказать, значит, я был много, в НАТО много раз, в Швеции и так далее, и с этой проблематикой знаком. Там никто с нами воевать не хочет, те, которые военные. Те, которые шольцы, или там этот Джонсон, или там еще одна есть женщина с низкой социальной ответственностью, министр иностранных дел этой самой Британии.
Ли Страс, да.
Ну вот, они могут говорить что угодно, они безумные люди. А поскольку этим безумным людям народ еще их ничего не сказал, поэтому каждый должен по собственному плану, как сказать, обделаться. Если народ Европы все будут холодать и голодать, они в конечном счете уберут и Шольца, и Джонсона. Но для этого надо, чтобы они и холодали, и голодали. Они к этому идут семимильными шагами, платя нам 100 евро, 100 рублями за наши ресурсы. Пусть и тут, кто не дает им.
Александр Иванович, а цитата фон Клаузевица: если хотите одержать победу, бейте в самое сердце противника. А мы понимаем, где сердце противника?
Вы знаете, какая штука, знаете, я, Клаузевица, безусловно, лучше вас знаю, поскольку я четвертый в этом ряду, который часы мзы Клаузевица и Дилгарта, я, который этой теорией занимается фундаментально.
Так.
Значит, сердце противника всегда было определено конкретно для каждого времени. Понимаете?
Естественно, я говорю про текущее, конечно.
Так вот я вам скажу, в чем сердце противника. Сердце противника является сейчас национальная территория Соединенных Штатов Америки. Не Брюссель, даже не Рамштайн и так далее. Так вот, чем сейчас, значит, ситуация изменилась? Потому что мы достигли 100% стратегической уязвимости национальной территории Соединенных Штатов Америки. Стратегическая уязвимость. Это что значит? Это не только базы, это не только ракетные шахты, это не только там Вашингтон, Нью-Йорк, понимаете? Это включает систему их банковской, информационной и экономической системы. То есть даже какой-то там Маск или там другой Цукерман, который может Цукерберг, который думает, что он в каком-то там личном хранилище или Рокфеллер бункере проживет. Нет, это все цели. Понимаете? И мы не хотим до этого доводить. Но мы всегда скажем, что мы к этому имеем, безусловно, все возможности.
Понятно. Спасибо большое, Александр Иванович. Да. Принято. Александр Владимиров был с нами, президент коллегии военных экспертов и генерал-майор. Панк 13. Ваша сакраментальная фраза про патронный заводик обретает больше объема и новый смысл. Плохо, что мы в этом участвуем. Опять ощетинимся ракетами и станет не до детского питания, машин, спортивных площадок, газа, туалета, ибо время такое. Так всегда это было. Всегда патронный заводик работал, вот и все. Просто в какой-то момент он работал на износ, а в какой-то момент он просто совершенно спокойно с перерывом на обед тоже работал. Но надо понимать прекрасно, что в каждом государстве, где есть военная доктрина, в любом случае работает патронный заводик. И это, ну, абсолютно нормально и, в общем-то, логично.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
«Коммерсант» сегодня написал, что белорусская компания «Санта Бремор» приостановила поставки семги под брендом «Русское море». Еще раз, белорусская компания приостановила поставки семги под брендом «Русское море». «Коммерсант» ссылается на источники в крупных торговых сетях, как уточнили в издании. Это произошло на фоне ограничений импорта сырья из стран, где выращивают лосось. Белорусские производители изделий из красной рыбы до последнего времени использовали лосось из Норвегии, ввоз которого в Россию запрещен продуктовым эмбарго 2014 года. Объяснил председатель Рыбного союза Александр Панин. В одном из магазинов подтвердили, сети имеется в виду, информацию о прекращении поставок из-за сложности с отгрузкой сырья, отметив, что ситуация может измениться в июне. Александр Савельев с нами, руководитель информационного агентства по рыболовству. Александр Анатольевич, здравствуйте.
Приветствую.
Скажите, пожалуйста, а в чем сложности локализации производства тут? у нас?
Ну, вы знаете, прежде всего я хотел обратить внимание на что? На то, что вот эта семга, которая является, по сути дела, атлантическим лососем, ну или, скажем так, являлась, потому что та семга, которую и Санта Бремер поставлял, и, так сказать, другие импортеры, по этой сути не является этой рыбой, а является искусственно выращенной рыбой, то есть рыбой, выведенной в условиях марикультуры, в садках.
В бассейнах, в бассейнах, вот в этих.
Ну, не в бассейнах, это такие огороженные садки в прибрежной части моря.
Вот.
Вы, кстати сказать, никогда не пробовали вот эту вакуумную упаковку с вот этой вот семгой? Надавить вот так вот двумя пальцами?
Нет, наверное, не пробовала. Не помню такого. А что?
Вот, ну, наверное, когда вы ее брали в руки, обращали, наверное, внимание на то, что это чрезвычайно мягкое. По сути дела, это такая паста, да, которую и рыбой-то трудно назвать.
Ее... вы про то, что эта семга имеет другой немножечко внешний вид, в отличие от какой-нибудь нашей лососевой рыбы из наших морей. Это да.
Действительно. Так вот, я как раз хотел подчеркнуть это и обратить ваше внимание на то, что, по сути дела, эта рыба и не является. Это искусственно выведенная рыба. И вот эта вот ее пастообразность, да, свидетельствует о том, что в ней отсутствует мышечная масса. То есть рыба вот этими сотнями тысяч экземпляров, разводимая вот в этих садках, она живет без движения.
Так.
И она начинает болеть. Чтобы она не болела, в корм добавляют огромное количество антибиотиков, гормонов роста, красителей. И вот все это в ограниченном пространстве, в садках, в виде испражнений, в виде остатков кормов, все это откладывается на дне этих садков. Эти уже многометровые слои накапливаются с годами, которые кишат просто пестицидами и порожняя, так сказать, и вся газ, которым, кстати сказать, в Первую мировую травили врагов. Я почему об этом говорю? Что, потому что, вот, слава богу, вот этой рыбы, ну, если не навсегда, то уж, по крайней мере, на время не станет на наших прилавках. Потому что по свидетельству тех же норвежских ученых, это самая токсичная еда в мире.
Ну, мы же это брали, мы же это брали с готовностью, самое главное, мы это брали, мы сами ввели эмбарго на то, чтобы покупать норвежский вот так называемый лосось, но это сделали белорусы, очень много на этом заработали, но теперь, да, теперь проблема. Но вопрос, а где брать красную рыбу? У нас же ее много.
Да, сейчас скажу, Евгения.
Давайте.
Правильно вы говорите, что мы ее брали, к сожалению, мы, наше, как говорится, представление о ней, наше сознание потребительское было... затемнено маркетологами и рекламой. Мы так. Не просто ее брали, мы ее брали по цене чугунного моста. Вы посмотрите, почем она стоит.
Да.
Вот я еще раз сошлюсь на норвежских ученых, которые не только говорили, что это самая токсичная еда в мире, это еще и еда, которую нельзя чаще, так сказать, одного раза в месяц есть. Просто это вредно для здоровья. Брали мы ее, потому что вот у нас была некая иллюзия, что это импортная какая-то рыба, и вот у нас такой пиетет был перед всем импортом. Слушайте, ну мы и Макдональдс съели.
Ну, Александр Анатольевич, ну ладно, да. Бог с ним, с Макдональдсом, с этой рыбой. У нас рыбы своей достаточно, у нас очень много северных морей, где обитает великое количество лососевых. Вопрос в том...
В том-то и дело, Евгения, вы совершенно правильно обратили наше внимание на то, что... А в нашей стране, на Дальнем Востоке, добывают почти по 500 000 тонн лососей.
И отправляют его за границу?
Нет.
Нет?
Нет.
Странно.
Всего 12 видов лососей. Вы обратите внимание на прилавки. Сейчас вот, ну, я недавно вот заходил в Пятерочку, там и горбуша, и кита,
так.
И кижуч, и нерка. Это все лососи с Дальнего Востока, которые, кстати сказать, гораздо полезнее, гораздо лучше по вкусовым качеством и, кстати сказать, гораздо дешевле.
Подождите, в общем, как отличить? Приходишь в магазин, и, соответственно, должно быть написано, что это российский лосось, а не лосось из Минского моря, условно.
Вы знаете, тут, так сказать, проблема с вот нашей просвещенностью в этом вопросе, да? Как я уже сказал, семга – это лосось атлантический лосось. Но есть еще и дальневосточные лососи, их всего 12 видов. А некоторые я назову, например, горбуша, кита, кижуч, нерка. Это все виды лососей, красной рыбы, которая, кстати сказать, красной становится постольку, поскольку она в естественной природе питается крилем.
Uh-huh.
Поэтому
красного эти, цвета.
Она приобретает такой красный оранжевый оттенок, ну, в зависимости от вида. Так вот, от этой, вот этих лососей на Дальнем Востоке, на Камчатке, на Сахалине, на Курилах, в Приморском крае, в Хабаровском крае добывают почти по 500 000 тонн каждый год. И этого вполне достаточно для того, чтобы покрывать внутренний спрос. Я еще раз подчеркну, это рыба. Ну, для примера я вам скажу, скажем, лосось, такой же лосось, да,
угу,
который на Аляске рыбаки продают трейдерам там по 8-10 долларов, в рознице в Соединенных Штатах он стоит 50.
А у нас?
Это, я сейчас скажу, это свидетельствует о том, что там приоритеты отдают качественной дикой рыбе, а не той дряни, которая у нас здесь, к сожалению, завоевала такую популярность. Кстати сказать, Россия единственная в мире страна, где вот эта искусственно выведенная семга стоит в разы дороже, чем дикая качественная рыба. Вот такого нет нигде в мире, от Лондона до Уганды. Везде ровно наоборот. Дикая рыба стоит гораздо дороже. Понимаете?
По цене теперь, Александр Анатольевич, не получится ли так, что если компания, довольно крупная белорусская компания, приостанавливает поставки семги в Россию из-за санкций, то, конечно же, на их место приходят, допустим, большие объемы нашего кижуча, чира, там, значит, семги, горбуши, да, правильно, горбуши, да, киты, но это будет дороже.
Нет, дороже это не будет. Вы правы, Евгения, дальневосточный лосось, он тоже дорожает, но не так значительно, как вот эта дрянь, которую к нам прежде везли там с Фарерских островов, с Чили, я не знаю,
да,
с Норвегии, с той же. Вот, та-то уже просто зашкаливает, там просто цена чугунного моста, по-моему, за 1500 уже шагнула.
Uh-huh.
Вот. Эту вполне еще можно покупать вот по такой доступной цене. Безусловно, и эта цена будет, к сожалению, расти, потому что растут издержки на логистику, на хранение. И все-таки, так сказать, наши рыбаки, они ориентируются на цены внешних рынков. И такой неизбежный процесс. Ну и кроме того, все финансово-экономический процесс, который в стране происходит в виде там инфляции и прочих, так сказать, неприятностей, они, конечно, подстегивают стоимость рыбы вверх, и лососи в этом смысле не исключение. А это будет дорожать.
Здесь проблемы с логистикой, Александр Анатольевич, прошу прощения, потому что, ну, одно дело, скажем так, привезти, наверное, где есть железная дорога и прочее, а другое дело возить самолетами, например, откуда-то с района Охотского моря. Это же дороже выходит, правильно? Причем о каких объемах рыбы идет речь?
Ну, во-первых, так сказать, та цена розничная, по которой она продается у нас уже, эта рыба, да, вполне можете себе позволить передвигаться на самолете. На самолете это там в килограмме будет, там, не знаю, ну, до 100, там, 120 рублей
ага.
в цене, да. При так. цене там 1000-1500, согласитесь, это не так уж и много. Но, безусловно, основные объемы, безусловно, они, сказать, сюда перевозятся на железнодорожном транспорте.
Угу.
Я хочу обратить внимание на то, что лососевая путина на Дальнем Востоке начинается вот как раз где-то в июне, июль, август, сентябрь, октябрь. Вот в этот период. Поэтому вот покупатели я бы ориентировал обращать внимание на упаковку, внимание на угу. дату, что именно вот этот период эта рыба. Потому что, вы знаете, у нас же ведь очень много лососей, понимаете, вот еще с
Конечно.
Прошлого года не распродали остатки. Я вот, специально обращаю внимание, и эта рыба в современных холодильниках, она может храниться и год, и два. Вот. Но если вы хотите себя побаловать все-таки качественной свежей рыбой, то обращайте внимание, что это вот будет июнь, июль, август,
Понятно.
Сентябрь, октябрь.
Спасибо большое, Александр Анатольевич. Да, принято. У нас уже информационный выпуск. Александр Савельев был с нами, руководитель информационного агентства по рыболовству. Давайте новости послушаем, потом продолжим. Ваши смски зачитаю.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35 в столице, у микрофона Евгения Волгина. Смотреть нас можно в нашем официальном телеграм-канале «Радио говорит МСК», в нашей официальной группе ВКонтакте. Несколько ваших сообщений на тему рыбы. Александр говорит, делать суши и роллы из киты, или кеты, как правильно сейчас, инерки не получится, так как эта рыба имеет запах рыбы. Как бы странно это ни звучало, а искусственно выращенный лосось не пахнет. А вот на стейке или коптить самое то. Не знаю, запах рыбы, да ничего вроде бы, а что такого? Или люди, которые едят суши-роллы, они не хотят, чтобы это пахло рыбой. Впервые, кстати, такую формулировку вижу, но, наверное, оно так. Кто-то говорил, что просто для них нерка рыба не жирная, потому что она дикая и менее вкусная, чем семга. Так, а что же Роспотребнадзор не знал, что нас травят-то на самом деле? На кой тогда он вообще нужен? Возмущается 572-й, наслушавшийся Александра Савельева, руководитель информационного агентства по рыболовству, который говорил, что эта семга, по ней плакать вообще не нужно, потому что это вообще даже и не рыба, а рыба-овощ, который без мышц, без всего и просто по напасту похоже. Так, Москва все съест, Андрей говорит. Только самолетов у нас тоже нет, а это круг, Панк 13-й. Ну, транспортники-то у нас есть, все-таки транспортниками возят такие грузы. Сам заголовок новости звучит как какой-то анекдот. Думал, что это шуточное агентство «Панорама» делов натворило, а на самом деле нет. Нет, это Коммерсант, что белорусская компания «Санта Бремер» приостановила поставки семги в Россию из-за санкций. Вот и все. Но просто предыстория такая, вы помните, 2014 год, Россия вводила эмбарго продуктовое, и, соответственно, ну, каналом, таким транзитером стала Белоруссия фактически. Суши и роллы сделаю из любой рыбы, руки из плеч, потому что раз тут я ждала, шеф-комендор, я ждала, кстати, вашего комментария, как известного знаменитого повара, мне тоже кажется, что, в общем-то, можно сделать из-за всего, и, соответственно, отбить даже у рыбы рыбный запах. Вот, единственное, что я с чиром ошиблась, конечно, это не семейство лососевых, это семейство другое, это вообще пресноводная рыба, вот, а я сначала назвала, что эта рыба входит в семейство лососевых. Нет, конечно. Давайте дальше.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Помощник Владимира Путина Максим Орешкин. Когда-то он возглавлял Минэкономразвития. Он спрогнозировал к концу 2022 года глобальный голод. Главной причиной он назвал необдуманные решения США и Европейского Союза. По его словам, Россия приняла меры еще в прошлом году. Будет построена открытая рыночная экономика. Ситуация с безработицей в России сейчас полностью управляемая. Инфляция по итогам года 15%. Экономика в России в 2022 году упадет меньше основных прогнозов. ВВП потеряет менее 5%. Это расчеты Орешкина. Не знаю, поменяются они или не поменяются, но здесь, конечно, возникает вопрос риска глобального голода. Об этом, кстати, справедливости ради, пишут не только российские СМИ, говорят не только российские чиновники или депутаты, об этом пишет еще иностранная пресса. Я обращаю ваше особое внимание, чтобы на деловые издания, там, Financial Times, Bloomberg и так далее, чтобы у вас не создавалось впечатление, что это как будто бы мы сами все придумали. Нет, там тоже этим озабочены, и сегодня было знаменитое видео с официальным представителем Белого дома, вот, которая вместо Псаки, теперь Джен Псаки работает, она говорила, что употребила термин «это путинское повышение цен». Инфляция в США – это путинское повышение цен. Вот, то есть там трактуют это так. Андрей Лосенков с нами, фермер. Андрей Юрьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, когда прогнозируют так или иначе некий глобальный голод, вот с вашей точки зрения, насколько опасность велика? И когда голод глобальный, можно ли отдельно взятому государству от него защититься?
Знаете что, ну, насчет глобального голода, конечно, я скептически отношусь, потому что все-таки, если брать Россию, то у нас достаточно, ну, самодостаточная страна, у нас достаточно выращивается продовольствие, и, то есть мы можем себя обеспечить. А что касается других стран, в том числе Европейского Союза, Африканского континента, то да, Россия, Украина, да, это основные поставщики были зерновых культур на внешние рынки. Поэтому, конечно, будет наблюдаться дефицит, а поскольку это такие основные культуры, которые идут и на корм животным, и на производство тех или иных продуктов, но очень большого ассортимента, то, конечно, ну, по крайней мере, дефицит и повышение цен, это, без сомнения, будет насчет голода. Конечно, не хотелось бы.
Андрей Юрьевич, но здесь еще возникает другая история. Если у Российской Федерации, в принципе, с продовольственной безопасностью, как декларировалось более-менее ничего, у нас и урожай хороший и так далее, но как быть с семенным материалом? И как быть, например, с теми же самыми там, инкубационными яйцами? То есть в этом отношении импортная зависимость у нас довольно высокая. И мы можем иметь, конечно, минеральные удобрения и даже экспортировать за границу. Мы можем выращивать пшеницу, но этим же все не ограничивается?
Безусловно. Конечно, определенный дефицит определенных продуктов будет наблюдаться и в нашей стране, да, в том числе, как вы правильно упомянули, инкубационное яйцо. Вот. Но что касается посевного материала, да, с этим немножко легче, потому что, ну, во многих случаях фермеры используют свой посевной материал, который сами и производят, или семеноводческие станции, которые у нас. Что касается зерновых культур, здесь проблем не будет с посевным материалом. Что касается овощных культур, семян, то здесь, конечно, может быть дефицит. Да, но поскольку у нас основной импорт семян происходит из азиатских регионов, то, не основной, а большая часть из азиатского региона, из Китая, то, конечно, определенный дефицит будет, и определенные сложности будут, но такого, голода как такового, то есть, надеемся, все-таки будет возможно избежать.
Но тогда возникает другой момент, Андрей Юрьевич. Наша страна в части как раз преодоления там, кризисов, голода и так далее, в общем-то, имеет определенный опыт, и у нас есть натуральное хозяйство, у нас есть пресловутые у людей 6 соток. Вот с вашей точки зрения, а может быть, даже у кого-то и больше, с вашей точки зрения, натуральное хозяйство именно на малых участках своих, оно получит некий ренессанс? То есть люди продолжат, люди заново будут привыкать к тому, что надо выращивать картошку, а не газон канадский?
Ну, вы знаете, мы сейчас вот на своем хозяйстве реализуем такой проект по совместному выращиванию, то есть где городских жителей подключаем именно вот к процессу выращивания. И столкнулись с тем, что, несмотря на наличие участков, у большинства людей эти участки используются просто как газоны или как дачи, так сказать, не используются для выращивания. Ну, по крайней мере, у такого молодого поколения, да, не старшего поколения бабушек и дедушек наших, а вот среднего возраста, 35-40 лет. Вот, и сталкиваемся с такой проблемой, да, что люди уже, столкнулись с тем, что это трудно, это тяжело, это неохота, проще купить продукты, и люди уже даже разучились банально сажать картошку, и в этом тоже, мы видим, да, общаясь с людьми, в этом определенные проблемы существуют, что люди бы с удовольствием там все те участки, которые сейчас под газон используются, засадили, засеяли, но банально агротехнологии, везде есть свои нюансы, люди уже подзабыли, да, и вот учиться заново, тоже достаточно не быстро и не просто, особенно в сельском хозяйстве, где есть риски. То есть на это всегда уходит, минимум 2-3 сезона, то есть это 2-3 года, прежде чем наберется опыт, навык, да, чтобы вот все сделать так, чтобы не потерять урожай.
Ну, Андрей Юрьевич, а какие бы главные, например, сложности в своей отрасли сейчас, именно в текущем положении дел, вы бы назвали? Например, там, я не знаю, нехватка оборудования какая-то, нехватка посевного материала и так далее.
Ну, вы знаете, очень сильно выросли, конечно, цены на технику, даже на те там вот мини-технику, да, особенно которая используется в небольших хозяйствах, то есть какие-то мини-трактора, запчасти. Несмотря на то, что курс евро опустился, да, цены вниз не спешат также отскакивать, как они запрыгнули, как они возросли. Вот, это основное. И семена, да, вы правы, то, что упомянули, то есть мы свои семена успели заказать из Германии еще до всех событий. Вот. А сейчас, конечно, есть определенные сложности, но, тем не менее, вот параллельный импорт, он идет и будет идти и тем или иным способом, через каких-то посредников, через какие-то другие каналы. Это будет, конечно, безусловно, дороже, но так, чтобы мы полностью остались без инкубационного яйца или семенного фонда, я думаю, что все-таки в условиях современной экономики, я думаю, что все-таки избежим этих
проблем.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Юрьевич. Принято. Да? Андрей Лысенков был с нами, фермер. 7373948, телефон прямого эфира. Расскажите, товарищи, задумались ли вы о том, что все-таки пора вспоминать, как сажать картошку? Пора вспоминать, как выращивать укроп, клубнику и вот это вот все. И вы вообще собираетесь действительно отдыхать на дачу у себя и разбивать огородики? 7373948, телефон прямого эфира. Или же вы до сих пор говорите «нет, ни при каких обстоятельствах вообще нет». Мотокультиватор был 30, сейчас 60. Под лопату молодежь не хочет, говорит Денис. Ну, не вся молодежь. Молодежь, которая, в общем-то, и жила в каких-нибудь районных центрах, деревеньках, селах, она, в общем-то, к этому приучена. Поэтому точно говорить, что молодежь не хочет, есть такое слово «надо». Вот есть такое слово «надо». Хочешь, не хочешь, а все равно на огород надо идти. Здрасте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, начинать-то мне, нам не надо, мы не прекращали, собственно.
Так.
Есть участок земли в Рязанской области, там живет мама.
И вы его возделываете вместе с мамой.
Да, мы его возделываем, и причем, скажем так, как участок нами, ну, относительно недавно был куплен, около 15, наверное, лет назад. Вот, по факту он больше, нежели чем сейчас у нас облагорожено. И поэтому параллельно, ну, выращиваем всю, так сказать, номенклатуру фруктов, овощей, фруктовые деревья, все это заготавливаем, соки, компоты, соленья,
картофель. Все это вы делаете. А помните, в свое время люди просто проводили какие-то расчеты и говорили, что зачем нам заниматься приусадебным хозяйством, если мы можем купить килограмм помидоров на рынке, и это будет все равно дешевле.
Ну, если, смотрите, если считать...
В килограммах?
Один раз покупать, и вот один год я сажать буду, и это будет стоить каких-то денег, и один год я буду покупать, и это будет стоить каких-то денег, может быть.
Так.
Но если этим заниматься на протяжении времени, то тот же самый картофель покупать, ну, семена покупать уже не надо, семена свои есть.
Так.
При большом желании, если сильно припечет, что называется, можно и помидоры свои на семена, ну, семенные помидоры тоже вырастают, эти вот большие, да, крупные, которые лопаются, нетоварные, так сказать. Вот, из них можно достать семена. Морковки и все остальное, например, вот у меня мама специально приезжает сюда из деревни, да, она живет там на постоянке, вот, и в наш в районе Одинцово есть хозяйственный институт именно, который занимается селекцией, культивацией, не знаю, как это правильно называется, вот, и специально покупает семена там. Морковь, как ее,
простите,
свекла, вот, подобные вещи.
Спасибо, да, принято. Андрей Мотов говорит, имею на даче 10 грядок, 5 клубники, 5 огурцов, свекла, морковь, лук, чеснок, укроп, петрушка, кинза. Эдми говорит, мы в этом году на дачу картошку, клубнику, огурцы, кабачки посадили. У нас каждый второй на дачных участках парники на майские праздники поставил и картошку посадил. Время газонов прошло, говорит Эдми студию. Ну, вы знаете, для кого-то прошло, для кого-то нет. Я знаю людей, которые, например, и газончик постелят, и по минимуму каких-нибудь грядочек сделают небольших, то есть зелень какую-нибудь и несколько плодовых деревьев, и все. Когда был карантин, все разъехались по домам, и в тот год многие взяли по 3 сотки в поле. Я у Шурина лишнюю сотку картошки посадил. А ведь можем без яиц остаться, укроп, картоху и так далее я и так выращивал. Не в тех объемах, как в 2000-е, но ращу все равно. За такие деньги я куплю и тут, говорит Андрей. Ну, не знаю. А кто-то вот, Алексей Мороз говорит, да сорвать утром огурец с грядки, это же счастье. Душистый, конечно, вот, особенно если вы его вот этими вот ручками и вырастили, потому что вспомните, да, что сейчас начинается процесс, когда, если у вас есть родственники, или вы сами, значит, живете приусадебным хозяйством, сейчас у вас горячая пора, и никуда вырваться оттуда невозможно, потому что надо полоть, надо, соответственно, эти грядки делать, надо за ними ухаживать, от грязи очищать и так далее. Здрасте, слушаю вас.
Здравствуйте, Алексей Крылатко. Ну, действительно, на самом деле, нет ничего лучше, чем свое поесть.
Так. Вот.
Собственно, на ужин сейчас буду еще прошлогоднюю картошку доедать свою, там чуть-чуть у меня осталось.
Не проросла ничего себе.
Но, опять же, это все зависит от региона. Если мы берем дача, которая у меня была там на севере Тверской области, там Нижегородской области, ну там ты хоть тресь, там либо надо в лебёжку расшиваться, да, чтобы у тебя нормальный урожай чего-то был.
Там надо парники ставить кругом, да.
Да, ну там парники, но там еще и с грунтом совсем беда, например, как у меня было там, ну это просто песок там.
Ой, это не я вас... Да, я поняла, просто у нас какие-то проблемы со связью. В любом случае, это правда от региона, конечно же, зависит. Одно дело у вас где-нибудь 6 соток в Краснодарском крае, а другое дело, что у вас 6 соток в Тверской области. Ну и там тоже урожаи можно хорошие снимать. Теплица – это спасение для огурцов и помидоров, говорит Денис. Неужели вы не устаете на работе, если у вас еще есть силы на огороде работать? А кто-то отдыхает на огороде, вы знаете. Вот, люди, которые на удаленке работают, они, в общем-то, знают таких людей, которые чудесным образом... Мы на грядочках, в общем, пару часов поработали как офисник, а потом на грядочки пойти, и все. Марина мне присылает тут фотографии своей теплицы, аж кирпичом обложенные. У вас модная теплица. Видно, что дорогая, Мария, видно. У нас с вами еще одна тема остается.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Российские переработчики текстиля в мае перестали завозить сырье из-за рубежа на фоне санкций. При этом на иностранный материал приходило 73% объема необходимого для их работы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на гендиректора Loud Recycling, составляющего около 40% рынка Евгения Садовского. Он отметил, что еще 12% сырья ушло с рынка после закрытия сети H&M в магазинах, которые собирали старую одежду на переработку. Информацию о потере крупной доли материала изданию также подтвердили в российском экологическом операторе, который курирует отрасль по обращению с отходами. Директор по производству подмосковной компании «Т-Текстиль», который перерабатывал до 250 тонн сырья в месяц, Александр Завгородний, заявил РБК, что пока дефицит восполнить не удается. А цены на российский вторичный текстиль выросли втрое. Кто занят в легкой промышленности? Расскажите, кто шьет? У кого ателье, может быть, свое? Кто-то дома шьет? У вас возникли проблемы с сырьем? У вас возникли проблемы с тканями или нет? И почему так сложно, ну, даже если H&M ушел, почему так сложно организовать сбор старой одежды? Что для этого надо делать? Неужели нужно было обладать такими мощностями, как у компании H&M? Или про что это было? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. И самое главное, как это скажется все-таки на промышленности, когда переработчики ткани потеряли 80% сырья из-за санкций. То есть мы понимаем, что вторсырье штука хорошая в легкой промышленности. Вот, и из нее тоже можно что-то делать. Из нее можно делать и новую одежду шить, и соответственно, в промышленности в какой-то использовать. Вот. Но теперь-то как будут дела обстоять? Я просто напомню, что 2 марта шведская группа H&M прекратила продажи в России в связи с началом военной операции на Украине. Так они это позиционировали. Позже решение приняли многие другие бренды, включая Zara, Massimo Dutti там, и так далее, и тому подобное. И вот теперь возникли проблемы. То, что у нас было очень мало собственных тканей, это правда, его знаменитые ивановские фабрики с этим не справлялись, вот, и даже если сравнить, удивительным образом было, если взять ткань, например, привезенную из Южной Кореи, а Южная Корея наряду с Китаем сейчас становится вообще лидером по производству тканей, то, соответственно, почему-то метр байки обычный из Иваново, с ивановской фабрики, оказывался чуть ли не в два раза дороже, чем привезенные из-за границы, издалека ткань точно такая же по составу, но южнокорейская. Андрей Разбродин с нами, президент Российского союза предпринимателей текстильной легкой промышленности. Андрей Валентинович, вас приветствую, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, когда переработчики заявляют о потерях 85% сырья из-за санкций, как это скажется на промышленности в целом? Что мы потеряем, что мы можем приобрести?
Давайте поймем, о каких переработчиках, какого сырья вы говорите.
Давайте.
Большая разница, и сырье для нашей отрасли это находится в разных местах в мире.
Давайте поговорим о том, вот здесь пример приводится, что H&M закрылась, одежду старую теперь сдавать некуда, мощностей для переработки одежды нету, и поэтому сырья нету. Вот про одежду.
Ну, мощностей для переработки тут, если вы говорите о том, что было сегодня там написано в информации, то
да.
Там не то, что было написано. Там написано не то, что мощностей нету, а то, что Угу. Мощности не загружены из-за того, что сырье не приходит из-за рубежа, а внутреннее сырье более дорогое, если я правильно читал сегодня утреннюю прессу на эту тему. Если вы об этом говорите. Вот, потому что постулат, когда вы мне задаете вопрос, но пока что по, я не могу на него ответить, потому что сама...
Смотрите, российские переработчики ткани потеряли 85% сырья из-за санкций на фоне ограничительных мер. Иностранный материал приходил 73% объема необходимого для их работы. О ком идет речь?
Ну, сколь я понимаю, это речь идет о тех, кто перерабатывал вторичку, то есть уже... ношеные вещи, лоскут и так далее, и так далее. Вот. И производил разнообразную продукцию, как вторичное волокно, так и всякие обтирочные ткани, которые дальше используются, там, РЖД и так далее, и так далее. Так я понимаю, что разговор идет вот об этой части.
Так.
Вот. И здесь ситуация такова, что это, в общем, для нас, в сегодняшней ситуации фактор положительный, вот, то есть потому что, ну, во-первых, скажем так, эта часть текстильной и легкой отрасли, она находилась в таком самостоятельном бизнесе, потому что завозила сырье из-за рубежа, причина очень простая, переработка в Европе стоит дорого, поэтому, чтобы не перерабатывать в Европе, а до этого в Европе был крупнейший перерабатывающий центр, это регион Прада, Прата в Италии,
так,
под Венецией, вот, и сейчас его уже нету, поэтому им дешевле не перерабатывать, а вывозить, и поэтому, как бы, поскольку у нас программ соответствующих по вторичке и по переработке вторички и по утилизации, прежде всего, продукции текстильной отрасли, о чем сейчас мы стали задумываться, то есть в рамках реформы, да, то, о чем идет сейчас многократно разговор на разных уровнях, и предпринимаются определенные действия, вот, собственно, и настало время создать эту внутреннюю программу, при которой тем, кто сегодня собирает, перерабатывает и поставляет, в том числе, лоскут там и так далее, то есть кто производит одежду и отходы, поставляет на переработку, чтобы это внутри страны было делать выгодно. И тогда, как говорится, не нужно будет заниматься таким таким своеобразным бизнесом, завозить эту ситуацию из-за рубежа. Потому что у нас фирмы внутри страны, такие как IKEA, тот же H&M, они занимались сбором одежды отработанной и дальнейшей сдачей его на переработку. Но сегодня там, скажем, пока что H&M ушел, вот там были, видимо, свои подходы, договоренности, но тем не менее, все равно из того, что я знаю, то, что говорится в статье, как бы цены на вот это вот сырье и вторичку в России были выше. Объяснять это, как говорится, очень просто, потому что западникам, как я сказал, проще просто отдать практически за бесценок, чем перерабатывать у себя, что лишь бы только вывезли.
Понятно, лишнее.
Потому что складировать, то есть есть сроки в Европе переработки, утилизации этих вещей. Если это не происходит, надо платить штрафы большие. Вот поэтому это такой до некоторой степени хитрый бизнес, который благодаря сегодняшней ситуации отчасти вышел на поверхность из-за сложившегося дефицита. Правда, вот сегодня, к сожалению, по списках параллельного импорта тоже есть зачем-то вот эти вот изделия и тряпки. Понятно, что РЖД нужно тоже, как говорится, и обтирочные ткани, и многие вторичные вещи, которые, не тканые материалы, которые производятся из вторички, но наступило время импортозамещения, и это все можно делать в России. Понятно, это не в один день, но программу такую делать надо, и поэтому мы приглашаем наших коллег, вот этих переработчиков, они и являются. Мы их всех знаем хорошо, и их гораздо больше, чем поименовано в статье, вот, но они не в союзе на сегодняшний день, вот, они занимаются немножко отдельным бизнесом. Понятно. Поэтому приглашаем в союз, и Это завязанная ситуация, это объемная задача, и совместно мы ее можем решить.
Спасибо большое, Андрей Валентинович, что пояснили. Да, принято. Андрей Разбрузин был с нами, президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности. Здесь действительно стоит делать разницу между нехваткой первичной тканей, или, как Эдми говорит, у жены возникли проблемы, она в компании работает, где шьют одежду, возникли проблемы с пуговицами. Вот. А речь здесь идет именно об объемах переработки сырья. Вот. И с этим есть определенные сложности, но, как сказал Андрей Разброзин, в общем-то, если организации объединятся, то и у нас мощностей достаточно, чтобы этим заниматься и удешевить процесс. Все, товарищи, я с вами на сегодня прощаюсь. Далее новости, потом Юрий Буткин. До завтра в программе «Револьвер» в 10 часов, прошу прощения. Встретимся. Всем хорошего вечера.